говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Александрович Ильин. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера. Публичная речь, произнесенная в 1934 году в Риге, Берлине, Белграде и Праге. Часть четвертая. Россия нуждается больше всего в воспитании и укреплении духовного характера. В чем его сущность? Каковы его основы? Отвечаю на эти вопросы не в общей философской форме, а применительно к России, русскому народу и русскому национальному характеру. Русскому человеку в массе даны три основные силы. Гибкий, крепкий инстинкт самосохранения, изобретательный и подвижный, темпераментный в основном заряде и талантливый в проявлениях, яркое, глубокое, отзывчивое жизнечувство и сила созерцающего, образно мыслящего воображения. Чтобы захватить эти три основные силы и вовлечь их в строительство характера и в жизненное творчество, русскому человеку необходимо что-то искренно и сильно любить, что на самом деле заслуживало бы этой любви, и во что-то искренно и крепко верить, что заслуживало бы этой веры перед лицом Божиим. Есть народы, которым надо прежде всего понять умом и на основании этого решить волею. У нас же первые движущие силы — любовь и вера. Без любви русский человек становится лентяем и мотом, пассивно прозябающим существом. Без веры русский человек становится безразличным резонером, пустым и вредным разговорщиком. Чтобы действовать, русский человек должен твердо поверить во что-нибудь, пусть в ложное или дикое, хотя бы в то, что всякая вера нелепа и всякая любовь вредна. Тогда из него выйдет, по крайней мере, активный нигилист или воинствующий безбожник. Ум и воля приводятся у русского человека в движение любовью или, соответственно, ненавистью и верою. Поэтому русское национальное воспитание должно непременно обращаться к рациональной глубине инстинкта, к страсти человека, к его живому и глубокому чувству. Чтобы разбудить чувствилище человека духовным содержанием, чтобы ранить, пленить, влюбить душу в божественное, в Бога на небесах или в божественное обнаружение его на земле, а лучше всего в оба эти предмета. Инстинкт и дух не враги, они необходимы друг другу. Инстинкт необходим духу, как жизненная сила. Дух необходим инстинкту, как высшая власть и ценность, как источник формы. Противодуховный инстинкт, без ценности, без власти, без формы, обречен на разложение и хаос. Он не даст ни силы, ни победы. Но и дух, если захочет задавить инстинкт и попрать его природные законы, вступит на путь болезни, безумия и смерти. Это великая тяжба между инстинктом и духом, между волком и ангелом в человеческой душе, разрешима только в гармоническом примирении сил. Когда инстинкт, пленившись божественным, почует и увидит, что он сам не противодуховен, что он сам от духа, тогда он утвердит свою собственную духовность, прощенность и исцеленность, а дух примет свои собственные инстинктивные корни и творчески овладеет всеми недрами души. Тогда инстинкту достанется благодатное служение, а духу — благодатное главенство. Тогда разбойники-кудеяры и жестоковыйные дяди-власы отойдут на дальний план и перестанут быть русскими типами, и русскому человеку не надо будет сначала изжить свой необузданный инстинкт в разбоях и притеснениях с тем, чтобы потом обратиться к аскетической праведности. Русскому человеку, чтобы быть на высоте, необходимо беззаветно любить и беззаветно верить. Все великое на земле создано страстью, но не животную страстью, а одухотворенной и духовной. И больше всего это относится к русскому человеку и русской истории. Ему необходимо, чтобы страсть его не подавлялась и не томилась под запретом, но сама горела искренним и искрящимся огнем любви и сама излучала влучившийся в нее свет веры. Так, чтобы эта любовь не стыдилась разума, но придавала его свету, свету высшей ясности, глубины и власти. И чтобы она не боялась воли, не отстранялась от нее, а зажигала и вдохновляла ее. Такой любви и такой веры требуют от русского человека три великие предмета — Бог, Родина и национальный вождь. Верным первообразом такого национального вождя в России из кони был государь. Эти три великие предмета только и можно иметь любовью и верою. Ибо если глаз есть орган для света и цвета, а ухо есть орган для звука, слова и музыки, а рассудок есть орган для отвлеченной мысли, понятия и логики и так далее, то и великие духовные предметы требуют каждой своего верного органа или, скажем, соответствующего им духовного акта. И замечательно, что эти три предмета укоренены духовно в первом, в Боге, ибо без Бога и Родина не Родина, и национальный вождь не вождь, а тиран. Кто не любит Бога и не верит в Него, исходя из собственного духовного опыта, тот Его и не имеет, ибо не волею, как думают католики, не умом, как думают протестанты, Бога иметь нельзя. Кто не умеет любить свою Родину и верить в нее, тот безродный человек, ибо ни расою, ни государственной принадлежностью, ни географией, ни бытом, ни привычкой Родину иметь нельзя. И кто не любит беззаветно своего национального вождя и не верит ему, и не верит в него, тот не посылает ему своего сердечно-волевого луча верности, силы и вдохновения. Тот не аккумулирует к нему или в него, и потому жизненно и творчески теряет его. Именно потому персону вождя и государя враги всегда пытаются обессилить и подорвать подозрениями, насмешкой, очернением и клеветою. И вот, воспитать русского ребенка и воспитать в нем характер, значит, прежде всего, открыть ему его инстинкту, его глубокому и рациональному чувствилищу, его страсти, способность и счастье беззаветно любить и беззаветно верить. Первее всего и превыше всего любить Бога и верить в Бога. А потом любить Родину, это живое жилище Духа Божия на земле, эту национальную сокровищницу Духа Святого, любить ее и верить в нее. И, наконец, любить персонифицированного главу Родины, ее ответственного и вдохновенного вождя или государя. Выговаривая эти простые основополагающие требования, я только формулирую древнюю исконную традицию, которую строилась Россия, да и не одна Россия, и которая одна сулит нам и впредь спасение. Часть пятая. Но чтобы так беззаветно полюбить и беззаветно поверить, надо увидеть духовными очами то, что любишь и во что веришь. Необходима духовная очевидность. Русский национальный характер должен быть построен на очевидности и может быть построен только на ней. Это и только это соответствует душевному естеству и укладу русского человека. Очевидность — вот то простое и единое слово, которому я свожу воспитание русского национального характера и, следовательно, все возрождение России. На очевидности, на духовном оке, на зрении сердца, на созерцании любви построена была Россия. И русское православие, и русская добродетель, и русское правосознание, и русское геройство, и русское искусство, и русский характер. И если ныне мировой кризис обнаружил некоторую опустошенность и некое бесплодие мировой культуры, то эта опустошенность сводится к утрате духовной очевидности. Если народы ныне жаждут чего-то и нуждаются в духовном обновлении, то они нуждаются именно в очевидности. И ныне обаяние России и русской культуры во всем мире объясняется именно тем, что люди и народы смутно, как сквозь сонную завесу, чуют, что русский дух богат, щедр и живет именно тем началом духовной очевидности, сердечного видения, зрячей любви, который им недостает и которая составляет как бы самый воздух или самую ткань, или самую животворящую энергию России, русского духа и русской культуры. Эту-то силу мы и должны ныне осознать, возродить, очистить и из нее вырастить новую Россию. Очевидность не сводится ни к мнению, ни к познанию, ни к вероятности, ни к приятию чего-то за истину. Очевидно, состоит не в том, что человек выбирает то, что ему приходится по вкусу, и начинает с этим понравившимся носиться как с сокровищем. В очевидности не человек охватывает истину умом, а истина охватывает человеческое сердце и воображение и ум. В очевидности отпадает всякое сомнение и шатание. Исчезают все оговорки, резервации, всякая условность, все релятивистические уловки. Человек переживает в сердце, в глубочайшем чувствилище своем, некое окончательное озарение, некое несомнительное, подлинное посещение Божиим лучом, как если бы молния ударила в его поддонное существо, как в некий дуб, который воспламеняется от этого удара и вот пылает ярким огнем, или как если бы молния ударила в кратер вулкана, и вулкан ответил бы на это извержением. Очевидность есть обрыв, конец, и в то же время начало нового бытия. Раз испытанное и пережитое, она делает человека сокровенно накаленным и светящимся изнутри. Она делает человека наполненным и в глубине его существа одержимым. Но одержимость это не есть одержимость безумием или неизжитой личной страстью или дьявольским началом. Это есть накаленность и одержимость благодатным Божиим лучом, лучом божественной предметности. Эта одержимость, возникшая от очевидности, как бы возвращает в мир Божий луч, озаривший, осчастлививший духовное око сердца. Она возвращает этот луч творчески, то в накаленном духовно верном поступке, то в чудесной ясновидческой картине художника, то в сверкающей и светящейся сонате, то в огненной молитве, исполненной живого боговидения и произносимой в смиренно дерзающей простоте, то в изъясняющей Божий мир научной теории, то в государственных преобразованиях великого реформатора, то просто в сиянии тихой, скромной жизни, полной жертвенного смысла и смирения, то в героической смерти человека. Чьи очи не видят этого луча очевидности и духовной одержимости в живых образах наших святых, наших героев, наших гениев, наших великих государей? Ведь от этого света подчас невольно зажмуриваются глаза, чтобы не ослепнуть. И сколь счастливы люди, получившие этот луч в раннем детстве, когда вся душа пропитана наивным доверием, прозрачно до дна и восприимчиво с самого дна. И не в этом ли сокровенный смысл Христовых слов «пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное»? Евангелие от Матфея, глава 19, стих 14. Еще. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 2. Люди, одержимые очевидностью духа и сердца, носят в себе первооснову духовного характера и обыкновенно узнают друг друга издалека, легко и быстро. Вся судьба их, вся кривая их жизни слагается по-особому. Ибо очевидность одухотворяет, опаляет и очищает человеческое бессознательное, инстинкт и его первобытное чувствилище, страсть и темперамент человека. Она дает человеческой душе якорь, опору и характер. Она дает всем нравственным удержам силу и питание. Она открывает человеку возможность стать духовно сильным, здоровым и цельным. Человек не раздвоен. У него не так обстоит дело, что ему нравится то, чего он не ценит, а ценит он то, к чему его не тянет. А так, что ему нравится совершенное, а к несовершенному его и не влечет. Для него не милое хорошо, а хорошее мило. И в вещах, и в людях, и в деяниях. И отсюда его цельность в душе и его искренность в духе. То, что он любит, за то он и борется. И он прав в этом, и сам знает об этом. Ибо за то, что взято и принято очевидностью сердца, за это люди всегда боролись на жизнь и на смерть. Очевидность есть источник убеждения, убежденности. Она есть источник духовной принципиальности и духовного характера. Именно к очевидности, в ее полном и глубоком значении, может быть сведена творческая идея нашего будущего. И вот далее есть такой закон духа, согласно которому человек вживает силы своей души в то содержание, которое дается ему в акт очевидности. Я имею в виду тот закон, который выражен в евангельских словах «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Евангелие от Луки. Глава 12, стих 34. Человек, найдя свое духовное сокровище, вживается в него в течение всей своей жизни, иногда сам того не сознавая. Это сокровище становится его главным предметом, его иррациональной идеей, метафизическим лейтмотивом его жизни. Такой человек приобщается моноидеизму, то есть он одержим той единой идеей, которую принес его сердцу Божий луч. И вследствие этого он сам уподобляется этой идее. Так отшельник, проводящий свою жизнь в богомыслии, трудится, по слову Макария Великого, в богоделании. Он работает над богоупотоблением своей души. Так душа творящего художника становится гармоничную, мерносданную, поющую, утонченно-созерцательную. Так душа патриота всю жизнь укореняется в духе и силе, и славе его Родины. Так занимающийся черной магией и медитирующий о сатане отождествляется с ним и сам становится по настроениям, а может быть и по лицу, и по голосу, дьяволообразным. Это постоянное интенсивное сосредоточение души на чем-то едином и определенном, злом или добром, освобождающем или соблазнительном, благородном или низменном, отождествляет человека с предметом его медитации. «Скажи мне, о чем горит твое сердце, а я скажу тебе, чему ты уподобляешься и чем ты станешь». Часть шестая. Именно в силу этого закона так бесконечно важно привить ребенку способность молиться, то есть собрано, целостно, огненно возноситься к Богу и принимать в себя Его благодатное излучение и веяние. В этом процессе человек постепенно и незаметно создает себе самом в глубине своей души некое духовное огнилище, некий центр, как бы несгораемую купину, из которой он будет исходить в своих оценках, решениях и делах, и которую он будет определяться в жизни. Кто бы он ни был, врач или судья, или ученый, или воин, или художник, или воспитатель, или политик, или тем более священник, человек будет слагать свою жизнь и свои отношения именно при свете этой купины, из ее лучей, по звучащему из нее голосу. И если уподобить его душу городу, то можно сказать, что в этом городе сложится некий священный Кремль, а центром Кремля будет храм, а в центре храма будет жертвенник, с неугасающим огнем любви и волевого служения. Вот образ человека с духовным характером. Вот приблизительно таков духовный характер человека. Его душа вследствие богомыслия и духочувствия становится центрированным космосом со священной купиной в центральной глубине. Из этой купины и раздается тот голос, который мы называем голосом совести. Не совести, укоряющей и угрызающей за совершение худых дел или за несовершение хороших дел, но совести, властно бросающей нас в самое верное и лучшее из возможных деяний и делающей для нас невозможными, неосуществимыми, невыполнимыми дела злобы и коварства. Человек с духовным характером слышит голос совести не после греха, а до поступка. И этот голос совести не мучает его укором, а подсказывает ему самое лучшее, объективно лучшее в каждом жизненном положении. И что чудеснее всего, что этот голос совести он воспринимает как волю Божию, и в то же время как свое собственное влечение и желание. Не так дело обстоит, что воля Божия требует от него чего-то, что он признает лучшим, но чего ему не хочется. А так, что ему самому целостно хочется того, чего от него требует голос Божий. И в этом-то и состоит последний смысл третьего прошения молитвы Господней «Да будет воля Твоя». Значит, да будет не только Твоя воля надо мною на небеси, чтобы я верно и покорно принимал ее, но да будет Твоя воля во мне на земли, и пусть она станет единственным источником моих хотений. Именно такой душевно-духовный уклад и вызывает в человеке ту необходимую и бесконечно драгоценную жизненную основу, которую я называю чувством собственного духовного достоинства. Понятно, как оно возникает. Человек, чувствующий себя духовным градом, с Кремлем, храмом и купиною, несет это в себе как некий дар и сокровище. Он любит это сокровище как свой главный доступ к божественному. Он чтит этот дар и благоговеет перед этим голосом, понимая, что он сам почерпает в нем и из него свою духовную правоту и свою духовную силу. Он чувствует себя как бы жилищем или сосудом этой купины и этого голоса. И потому понимает, что, унижая себя, он унизил бы и свой храм. И что, соблюдая верность своему храму и своей купине, он строит и поддерживает свой дух и свое бытие. Чувство собственного духовного достоинства не есть ни тщеславие, ни честолюбие, ни гордыня. Оно не только не исключает чувство ответственности, религиозное смирение и покаянное очищение, но является прямым условием их верного, искреннего и плодотворного переживания. Ибо чувство ответственности растет и крепнет именно от непосредственного предстояния своей купине и ее голосу. И именно в этом предстоянии, трепетным и ответственным, человек впервые научается смиряться без лицемерия и аффектации, видеть себя малым и слабым в отрыве от Божьей силы. Он научается смирению без унижения, смирению, а не рабству. Он научается, по слову апостола Петра, служить как свободный. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 16. И покаяние у него никогда не превратится в отчаяние о себе и не поведет его на путь бессильного примирения с грехом, ибо источник его возрождения и его силы в нем самом. Ему стоит только войти в свой Кремль и храм и внять гласу из купины. И он знает об этом, помнит, и покаяние его становится от этого творческим. Чувство собственного духовного достоинства есть драгоценная и безусловная основа настоящего характера. Оно как будто говорит человеку неумолчно: «Помни, что твоя воля укоренена в благе, что ты сам хочешь добра, к которому ты призван, что доступ к нему открыт тебе, ежесекундно и пожизненно, что ответственность твоя перед Богом, перед собою и перед людьми велика и неизбывна. Помни о своих слезах и клятвах перед этим алтарем, и оставайся верен своей вере и своей любви, чего бы это тебе ни стоило». Спросим себя, способен ли такой человек на измену или предательство? Способен ли он на низость или продажность? Способен ли он на клевету или интригу? И установим, что Россия нуждается прежде всего и больше всего в людях такого уклада и характера. Россия только тогда стряхнет с себя и вытравит из своей души последние остатки и крепостного права, и коммунистического порабощения, когда встанет такое поколение деятелей и граждан. И именно тогда начнут исчезать из русского душевного уклада рабские, подлые и пошлые черты, которые закреплены в русских поговорках. «Чей хлеб ешь, того и обычай тешь. В какое стадо залетел, так и каркай. Меж волками вой по волчи, меж свиньями хрюкай по свинячи. Рука руку моет, вор вора кроет. Мимо идти да не украсть, люди дураком назовут. На бабу да на скотину суда нет. Молчи больше, проживешь дольше. Закон, что дышло, куда поворотишь, туда и вышло. Что за чины, когда в ощах нет ветчины? Что и в титуле, как пусто в шкатулке. Конь любит овес, а воевода — принос. Помути, Господи, народ, накорми воевод. Тот и закон, как судья знаком. Когда рак свистнет, тогда судья решит право. Судейский карман, что поповское брюхо. Деньгам все повинуются. Мир на дело сошелся, виноватого опить. Забитого двух небитых дают, и то не берут. Стыд не дым, глаза не выезд. Казна — шатущая корова, не доит ее ленивый. Казенного козла за хвост подержишь — шуба будет. Дай прокормить казенного воробья, без своего гуся за стол не сядем. И так далее, и так далее. Недовольно ли? Не ясно ли? Чувство собственного духовного достоинства есть основа достойного, верного образа действий, основа здоровой гражданственности, творческого правопорядка, могучей армии, крепкого государства. Это есть основа неподкупного, честного служения церкви и родине, и всякому Божьему делу на земле, основа того, что я называю предметными поведением в жизни и творчестве, и в политическом творчестве, и в научном, и в художественном, и в хозяйственном. Силен тот народ, где люди знают, говоря словами Пушкина, первую науку — чтить самого себя. Но чтить самого себя может только тот, кто носит в себе Бога. Ибо только ему есть за что себя чтить, и притом не от самомнения, заносчивости или гордыни. Он чтит в себе Божий и ангельский зрак, чтит в себе того, кому заповедано молиться «Отче наш». И кто эту молитвою утверждает в себе Сына Божьего. Часть 7. Таковы основы духовного характера со всеми их последствиями и проявлениями. Из них проистекает прежде всего умение владеть собою, самому устанавливать для себя закон жизни и поведения, и самому свободно этот закон выдерживать и соблюдать. То, что можно передать греческим словом «автономия», по-русски буквально «самозаконие». Это автономность характера, это самообладание, этот самоудерж является условием верности и свободы. Ибо для того, чтобы блюсти верность церкви, родине, правительству, жене, своему слову, нужна не только преданность сердца, но еще и живая, волевая власть над самим собою, над произволом своего ума, над кипением своих страстей, над своей корыстью и ленью. Русский человек силен тогда, когда он целен, а цельности он достигает прежде всего и больше всего через свободу, через внутреннюю свободу любви и свободу веры. И замечательно, что этой свободы любви и веры проникнут дух русского православия, этой главной и величайшей воспитательной силы в истории русского народа. Православие дало русскому народу освобожденную, свободную очевидность, дар и способность самостоятельно, самодеятельно, самозаконно обращать себя к Богу и к Божьим путям на земле, повиноваться не только за страх, как говорила первая статья русских основных законов, но и за совесть. И этот драгоценный дар нелицемерного, искреннего, убежденного и преданного повиновения, свободного повиновения, сердечной лояльности, верно подданного и верно преданного служения, необходимо укрепить, осветить, осмыслить и осветить в своих детях и в новых русских поколениях, чтобы строить русский национальный характер на древних, неколебимых и священных традициях нашей веры и нашего бытия. Но духовный характер дает людям еще одну драгоценную способность — распознавать людей, их духовность, их силу, их ранг, их призвание, их верность. Ибо распознать все это может только тот, кто сам этому причастен, кто или уже имеет это, или же упорно и усердно работает над тем, чтобы это приобрести. Вот почему к организаторской и водительской деятельности призваны именно люди с духовным характером и только они. Ибо им дано видеть в других людях, кто из этих других к чему призван, и кто силен, кто слаб, и кто верен, а кто затаил в себе предателя, и кто какой ранг способен понести и вынести. А вне этого не создать никакой могучей и ведущей жизненно-творческой организации. В этом отборе людей, который уже начат силою исторических событий, и ныне продолжается и совершается сам собою, решает прежде всего и больше всего критерии жизни и смерти. Ибо эти события, и Великая война, и революция, и наше рассеяние неустанно твердят нам одно. Жить стоит только тем, за что стоит бороться на жизнь и на смерть, за что стоит умереть. Стоит бороться и умереть за Бога, за веру, за духовную свободу, за честь, за родину, за семью. Стоит бороться и умереть за свой народ, за его духовную культуру, за его творческую жизнь, за национальное искусство, за национальное достояние и за национального вождя. И новые русские поколения должны внять этому критерию у самой колыбели своей. Пусть никто не говорит, что это сурово, невозможно и неосуществимо. Ибо вот смотрите, разве я выдумал эти слова и это требование? Разве не сама русская история громко твердит их вот уже 20 лет у колыбели новорождающихся русских людей, и разве не слышите вы в этих словах как бы некий исторический голос, который сразу обличает наше прошлое малодушие и оскудение, и в то же время дает нам обетование неизмеримо большего и прекрасного? Ведь в этом последний потрясающий смысл всего того, что переживают русские люди под ярмом большевистского террора. «Предай и предайся», или «закались и воспари», ибо жить стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть. И не большевики мыслят и говорят это, куда им, слепым кротам материализма. Но в плавильне их зверского террора дробится стекло русской духовной бесхарактерности и куется булат русского национального характера. и видя это, можем ли мы сомневаться в том, чем это кончится? И можем ли мы пассивно недоумевать о том, что нам надлежит делать? Часть восьмая. Мы должны прежде всего и больше всего крепить, растить и углублять русский национальный духовный характер в самих себе и в других, и в наших детях. В этом залог спасения, знамя спасения и утверждение на много десятков лет, на сотни лет вперед. В этом творческая идея нашего будущего, в этом критерий нашего успеха. Это мерило для нашего государственного и хозяйственного строя. Здесь источник расцвета русской науки, русского искусства, русской культуры. И не приступить к этому мы обязаны, ибо мы к этому уже приступили, а сознательно и планомерно и неутомимо предаться этому. Идея духовного характера должна стать и станет в России ведущей идеей, программой, мерой. Бесхарактерность будет мерою неудачи и стыда, характер — мерою успеха и почета. От людей, которые не любят ничего высшего и не верят ни во что божественное, будут сторониться, их будут обходить. С людьми, у которых нет очевидности, не будут разговаривать, ибо с трупами не беседуют. Всюду будут искать людей совестных и верных. Люди, лишенные чувства собственного духовного достоинства, займут последний ранг в обществе. Люди, неспособные к автономному самообладанию, будут обуздываться и клеймиться. Россия вступит в эпоху орденских и рыцарских организаций. Ибо русские люди поймут и продумают окончательно то, что начали понимать уже и в наши дни. А именно, что один человек с духовным характером есть уже целый остров в бушующем море. И что два таких человека, сговорившихся в крепком и верном, жизненно-смертном единомыслии, образуют начало материка. А орденский союз, сплотившийся из таких людей, может все, и для него нет невозможного. И потому мы теперь же, сегодня же, должны, каждый в себе самом, за себя и для себя, и в то же время для других и для России, ковать себе этот духовный характер, измеряя себя и свои поступки этими мерилами любви, веры, очевидности, совести, чувства собственного духовного достоинства, автономного самообладания и смертной готовности. И все это перед лицом России, ее исторических судеб, ее трагедии и ее возрождения, ее потребностей, ее грядущих путей, познавая ее через свою собственную душу и познавая себя в ее истории и ее духе. Итак, спасение России в воспитании и укреплении русского национального рыцарства. В этом все. Идея, программа и путь борьбы. Это единственно верное и единственно нужное. Все остальное есть проявление, развитие и последствия этого. Рыцарский дух, рыцарская дисциплина, рыцарское единение, рыцарская борьба. В мире раздор и смута потому, что люди ищут только своего и только для себя. Смута и раздор потому, что в жадных сердцах нет престола Божия, нет служения и ответственности. И потому нет и спасительной творческой идеи, которая дала бы не только новую цель и новую программу, но указала бы и новое бытие, и новые формы бытия. Нет этой идеи, христиански милосердной, социальной и в то же время духовно-правовой, патриотически государственной и грозной. Да, милосердной и грозной, рыцарственной. Оставим в стороне другие страны и другие народы. У них свои язвы, свои беды, свои нужды и свои опасности. Нельзя быть умным и сильным за других. Мы сами беспризорные дети, и потому не наша печаль чужих детей качать. Оставим до времени все эти общечеловеческие мечты и вселенские химеры. Россия перед нами. А ей необходимо русское рыцарство, новое служение по-новому служащих, новых служилых кадров. Быть рыцарем значит предстоять престолу Божьему. И в этом трепетном предстоянии почерпать бестрепетность для честного и грозного служения. Быть рыцарем значит свободно и цельно любить нечто высшее и связаться с ним через очевидность до одержимости, через веру до волевых поступков. Быть рыцарем не значит иметь отвлеченный идеал, но значит быть верным, сильным и бесстрастным орудием живой идеи, ее носителем до смерти, ее слугою на смерть. Быть рыцарем значит закалять свой характер, значит утопить свое малое «я» в великом национально-патриотическом «мы» и подчинить свое личное общему спасению. Быть рыцарем значит построить свою жизнь на свободном повиновении предмету и вождю и поднять забрало навстречу врагу. Быть рыцарем не значит отвергать собственность, но значит оплодотворять ее трудом и преображать щедростью. Быть рыцарем значит вносить во все дела дух, неуравнивающий справедливости, нести своему народу братство, слабому защиту, злому грозу. Невозможно, неосуществимо, утопическая мечта, непосильный идеал. Смотрите же, весь смысл переживаемой нами смуты в том, чтобы повсюду запылали очаги нового национально-государственного рыцарства, чтобы разделились вода и огонь, чтобы не погибла Россия от теплоты и сырости, от плесени и грязи. И не говорите, что нас мало и что нельзя нам переть против рожна. Тех, кто прав, силен и верен, всегда было на свете меньше. И все большие движения всегда начинались скудным меньшинством. Дело не в числе людей, а в их внутренней духовной силе и в их спайке на жизнь и на смерть. Зверь гораздо сильнее укротителя, но не смеет броситься на него, пока дух укротителя собран и пока не дрогнула сила его взгляда. Будем же твердо уверены в возрождении России и доведем себя до очевидности в вопросе необходимости для России национального духовного характера. И тогда все сложится само собою. Знаем мы, что русскому человеку в массе нелегко дается сила характера. Но если характер дался и удался русскому человеку, то крепость его из коней дивились другие народы. Читайте историю России и убеждайтесь, что вся она создана силою русского духовного характера. От Феодосия Печерского до Сергия, Гермогена и Серафима Саровского, от Мономаха до Петра Великого и до Суворова, Столыпина и Врангеля, от Ломоносова до Менделеева, вся история России есть победа русского духовного характера над трудностями, соблазнами, опасностями и врагами. Так было, так и еще лучше будет и впредь. В России зазияла бездна безбожия и жадности, бесчестия и порока. Россия отзовется на это и уже отзывается зарождением рыцарства. И Господь подаст нам и умудрение, и силы, и горение, и воли. 1934 год.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Относительно монастырей, я полагаю, что время их кончено, что они истлели нравственно и уже уничтожились сами в себе. Вам известен отеческий путь, состоящий в духовном подвиге, основанном телесном подвиге в разуме. Опять вам известно монашество русское. Укажите на людей, проходящих этот подвиг правильно. Их нет. Существует по некоторым монастырям телесный подвиг, и то более на показ людям. Отец Макарий Оптинский решительно отвергал умное делание, называл его причиной прелести и преподавал одно телесное исполнение заповедей. Но святой Исаак Сирин говорит, что телесное делание без душевного – сосцы сухи и лжесна бесплодны. Это видно на воспитанниках Оптиной пустыни. Но отец Макарий в наше время был лучшим наставником монашества, действовал по своим понятиям с целью угождения Богу и пользы ближним при значительном самоотвержении. Если б, как вы говорите, и решились установить монашество, то нет орудия для восстановления, нет монахов, а актер ничего не сделает. Дух времени таков, что скорее должно ожидать окончательных ударов, а не восстановления. «Спасай ей, да спасает свою душу», — сказали святые отцы. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 106 зачало, глава 21, стихи с 12 по 19. «Сказал Господь своим ученикам, возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши». Христиане часто говорят о признаках приближения второго пришествия Христова. Но они сами, по слову Христа, должны стать Его знаменями и чудесами. «Прежде же всего, — говорит Господь, — возложат на вас руки». Речь идет не только о страдании гонимых, но о раскрытии тайны беззакония, о грехе гонителей. Гибель народа совершается всегда грехом нечестивых. Христос заранее предупреждает, что предстоит претерпеть верующим во имя Его. Поэтому они должны сесть и исчислить, сколько эта вера будет им стоить. «Будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Ваши близкие и родные предадут вас. Преданы будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. Вы будете призваны к стоянию за веру до пролития крови, и некоторых из вас умертвят. Мы знаем, какие реки крови пролились в Отечестве нашем, но мы знаем также, что зло еще не раскрылось до конца. «И будете ненавидимы всеми, — говорит Господь за имя Мое. Это хуже смерти самой. Но как такое может быть, чтобы все ненавидели христиан? Это может быть тогда, когда грех действительно утвердится в мире как норма. И для людей будет непереносим свет Евангелия, потому что он будет обнажать их злые дела. Нечестивые, ненавидящие покаяние, ненавидят Христа, Искупителя мира, а также тех, кто Христовы ради Него. Господь воодушевляет учеников переносить все испытания и продолжать свой труд. Будет же это все для свидетельства. Будучи открыто гонимыми, вы не можете остаться незамеченными. Вас поведут пред царей и правителей, и это даст вам возможность проповедовать им о Христе. Ваши страдания и ненависть к вам со стороны самых недостойных людей будет свидетельствовать о вашем достоинстве. Ваше мужество перед лицом смерти будет проповедью о том, что вы хранимы божественной силой. Бог будет стоять рядом с вами и укреплять вас и просвещать светом истины. Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Не полагайтесь на свои умы красноречия, и ничего не страшитесь. Я дам вам уста и премудрость. Те, кто жизнь свою посвящает делу Христову, может всецело рассчитывать на Господа. Господь даст им силу так говорить о Нем и о своей вере в Него, что все противящиеся вам не возмогут ни противоречить, ни противостоять. Враги будут не в состоянии нанести вам какой-либо вред, и волос с головы вашей не пропадет. Кто-нибудь, может быть, насмешливо скажет, снявши голову, по волосам не плачут. Поистине многие из вас положат головы свои за Христа, но также истинно и то, что волосы у вас все на голове сочтены, как сказано об этом же в Евангелии от Матфея. Кто жизнь свою погубит за Христа, тот обретет ее. Велико будет воздаяние любящим Его. Мы можем потерпеть поражение на земле за Христа, но в конце мы явимся победителями со Христом. Потому терпением вашим спасайте души ваши. Во все времена ни горе, ни страх не должны возобладать над нашими душами».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Он к тебе пришел, Бога человек, исцеляя кротостью уст. Не признал Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Не признал Христа, Господа отверг, потому твой дом пуст. Иерусалим, 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 горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим не познал свой час, чая паче истины ложь, и царя царей терниями венчал. Так кого ж теперь ждешь? И царя царей тернием венчал, так кого ж теперь ждешь? Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Ночь зажгла огни, шум затих почти, в ожидании дремлют холмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Он к тебе грядет, он уже в пути, богоборный князь тьмы. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Иерусалим, город городов, колыбель былых слав. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Припади к Христу, Он приять готов, не помянет язв зла. Иерусалим, Иерусалим, горькая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа.